Планировки города. Генерал фыркнул. Нулевая, Тед. Это невозможно. Я прекрасно знаю, что системы ПВО в нашей стране абсолютно надежны. Они предназначены для защиты на случай войны с другой ядерной державой. Какую-то одиночную вылазку они отразят без труда. Вы хотите сказать, что Вашингтон вне опасности? Безусловно. Вашингтону ничто не угрожает. Этот план, по сути своей, совершенно безнадежен с военной точки зрения. Я в полном недоумении, зачем ФОР понадобилась такая авантюра. Она обречена на провал. Уоррен кивнул и повернулся к политическому обозревателю. Что можно сказать об этом плане с политической точки зрения, Сид? Вы давно и регулярно освещаете политику президента Хартмана и ситуацию в Вашингтоне. Как по-вашему, эта акция имеет какие-либо шансы на политический успех?
Пока рано делать выводы, осторожничал обозреватель. Но мне с моей колокольни кажется, что ФОР совершил чудовищную ошибку. Эта акция означает для ФОР политическую смерть. По крайней мере, на данный момент другого мнения быть не может. Большинство населения Вашингтона — афроамериканцы, которые и составляют основную базу поддержки ФОР. Этой акцией ФОР рубит сук, на котором сидит. Это катастрофа для партии. В 1984 году за Дугласа Брауна проголосовало больше избирателей с черным цветом кожи, чем за трех других кандидатов вместе взятых. Без их голосов президентская кампания ФОР выглядела бы крайне несерьезно.
И как же теперь изменится поведение сторонников ФОР?
Это ключевой вопрос. Думаю, что они отвернутся от этой партии. С момента создания ФОР имелось очень сильное пацифистское крыло, и оно часто вступало в разногласия с более радикальными элементами, которые создали военизированные отряды. Я думаю, сегодняшние события — политическая смерть для этих людей.
И кто, по-вашему, окажется в выигрыше?
Обозреватель пожал плечами.
Трудно сказать. Возможно, на обломках ФОР будет создана новая политическая партия, а курс президента Хартмана, я уверен, получит дополнительную поддержку. Не исключено, что возродится партия старых демократов, если ей удастся вернуть симпатии чернокожего населения и радикалов, которые в последнее время перешли на сторону ФОР.
«Благодарю вас, что нашли возможность прийти к нам», — сказал Уоррен. Он быстро просмотрел бумаги на столе, чтобы ознакомиться с последними новостями.
Мы еще вернемся в студию. А сейчас я хочу предложить вашему вниманию репортаж нашего корреспондента из Калифорнии с военной базы, которая подверглась нападению.
На экране появился молодой высокий репортер. Он стоял у главных ворот военной базы. Рядом кипела лихорадочная деятельность. Подъезжали джипы, сновали полицейские и солдаты. Прожектора на заборе снова работали, и в их свете хорошо были видны разрушения.
Модель для сборки. On Energy.
Говорит Дик Гамильтон, начал молодой человек. Тед, мы прибыли сюда, чтобы выяснить, было нападение или нет, поскольку ФОР обвинил президента Хартмана во лжи. Судя по тому, что мы тут нашли, лжет все-таки ФОР. Нападение действительно имело место, и притом весьма разрушительное. Вы можете это видеть своими глазами. Мы находимся там, где были сосредоточены основные силы нападавших.
Вмешался Тед Уоррен с вопросом:
«Вы видели тела погибших?»
Репортер кивнул.
«Да, жертв очень много. Погибло более 100 военнослужащих с базы и около 50 форовцев».
«Удалось ли опознать нападавших?»
«То, что это форовцы, не вызывает сомнений», — ответил репортер. «Бороды, длинные волосы, униформа. У многих в карманах пропагандистская литература. Листовки с призывом принять 6 требований и прочее в этом роде. Но опознать конкретных людей пока не удалось. Я имею в виду форовцев, разумеется. Что касается военных с базы, то их имена известны. Тела нападавших сильно изуродованы, и это, конечно, затруднит опознание. Скорее всего, их похоронят в коллективной могиле».
«Дик, что ты можешь сказать о расовой принадлежности погибших?»
«Ничего особенного. Все, кого я видел, белые. Но ведь в Калифорнии вообще мало чернокожего населения.
Уоррен приготовился задать еще один вопрос, но не успел. Без всякого предупреждения военная база и Дик исчезли с экрана, и вместо них появилось бушующее людское море.
«Говорит Майк Петерсон из Вашингтона!» — раздался голос репортера.
Его сносило людским потоком. Его толкали со всех сторон сцепившиеся в схватке люди. Отряд чрезвычайной городской комиссии в серебристо-голубой форме стремился пробиться сквозь толпу сопротивляющихся форовцев. На стене за спиной Петерсона виднелась большая эмблема фор. С трудом удерживаясь перед камерой, он продолжал.
«Я нахожусь возле штаб-квартиры фор! Я...»
Тут его толкнули так, что он чуть не упал.
«Мы находимся в эпицентре событий! Несколько минут назад полицейский отряд по распоряжению чрезвычайной городской комиссии ворвался в здание и арестовал лидеров фор, в том числе Дугласа Брауна. Собравшиеся люди оказали сопротивление, и сейчас полиция пытается продолжить аресты. Черт!»
На него кто-то упал. Полицейские вовсю применяли дубинки. Петерсон попробовал выбраться из толпы и продолжить репортаж, но что-то ударилось в камеру, и изображение с экранов телевизоров исчезло. Рейнольдс остро ощущал свое одиночество. Он летел на высоте 600 тысяч футов, разрезая облака пелену за пеленой. Один в огромном пустом небе. Где-то ниже летел форовец, но Рейнольдс его не видел, хотя точно знал, что тут здесь. Барахлил экран радара, значит, у кого-то работала противорадарная защита. Глаза Рейнольдса блуждали, мысли тоже. Итак, он остался один на один с форовцем. Может быть, конечно, ему выслали подмогу. Когда они только-только засекли этих бандитов, Бонетто послал радиограмму. Вдруг кто-нибудь запеленговал ее. И сейчас сюда летит новое звено вампиров, чтобы перехватить бомбардировщик. А может, и не летит. Они ведь все время меняли курс. Сейчас Рейнольдс пролетает над Кентукки. Летит он высоко, да еще противорадарная защита мешает определить его местоположение. Так что, вполне вероятно, никому не известно, где он находится. Главное не вспугнуть форовца. Может, он еще не знает, что Рейнольдс уже близко и удастся захватить бомбардировщик врасплох. Рейнольдс очень надеялся на это. Собственно, больше надеяться ему было не на что. У него оставалось только две ракеты. И вообще, Рейнольдс очень сомневался, что вампир может одолеть бомбардировщик ЛБ-4 в схватке один на один. Он перебирал в уме факты. Взять хотя бы лазеры. У бомбардировщика сверхмощный источник питания. Дальнобойность его лазерной пушки в два раза больше, чем у вампира. И компьютер системы наведения у бомбардировщика тоже помощнее. А у вампира какие преимущества? Прежде всего, скорость и еще маневренность. Ну и, может быть, как пилот, Рейнольдс профессиональнее форовца. Впрочем, так ли это? У Рейнольдса возникли серьезные сомнения на этот счет. Уж больно мастерски проявили себя форовцы. Странно, очень странно. Кто бы мог ожидать от них, особенно когда они начали с элементарнейшей ошибки, забыли включить противорадарную защиту. А оказалось, летают как асы. Может, они и есть асы. В свое время Хартман отправил в отставку много сторонников фор, провел чистку армии сразу после выборов. Может, некоторые после этого по-настоящему вступили в фор и решили отомстить. Но с тех пор прошло уже 3 года, а ЛБ-4 — самая последняя модель бомбардировщика. Тогда ее еще не было на вооружении, они не могли знать ее. Рейнольдс потряс головой, отгоняя эти мысли. Что толку сейчас гадать? Как бы там ни было, факт есть факт. Форовцы оказались чертовски хорошими летчиками. И никаких особых преимуществ на его стороне нет. Он посмотрел на приборную панель. Высота 400 тысяч футов. ЛБ-4 находится пока под ним, но они уже ближе друг к другу. От экрана радара никакой пользы, только рябь. Но на инфракрасном экране изображение есть. В иллюминатор Рейнольдс видел какие-то вспышки внизу. Гроза. Бомбардировщик вошел в эту зону. Скоро Рейнольдс его догонит.
И что тогда? У Рейнольдса есть две ракеты. Нужно подойти как можно ближе и выстрелить. Но у бомбардировщика тоже есть ракеты и лазер.
И что, если Рейнольдс промахнется?
Тогда останется включить напоследок лазер и умереть когда-то.
Он попытался сглотнуть слюну, но комок застрял в горле.
У проклятого бомбардировщика очень мощный лазер. Он располосует вампир вдоль и поперек. У Рейнольдса просто нет шансов. Он погибнет.
А умирать не хочется. Он снова подумал о Банне. Потом о МакКиннисе.
Все равно же Форовец не доберется до Вашингтона. Наверняка ему навстречу уже летит новое звено перехватчиков и собьет его. Или сработает система ПВО на подступах к столице. Все равно его не пропустят. Так какой же смысл Рейнольдсу погибать? Ради чего? Просто глупо.
Сейчас он прекратит преследование, приземлится и передаст по рации сигнал СОС. Густые темные облака обступили самолет, окутали его как ватой. Под крылом сверкнула молния, и ракеты сместились в своих гнездах. Рейнольдс покрылся испариной. Вампир продолжал снижаться.
Ясно, что имел в виду президент Хартман, когда заявил, что будет рассматривать членов ФОР как государственных преступников, говорил Тед Уоррен, глядя с миллионов телевизионных экранов. За последние несколько минут мы получили десятки сообщений. Во всей стране полицейские по приказу чрезвычайных городских комиссий врываются в штаб-квартиры ФОР и в дома лидеров партии. В нескольких городах, включая Детройт, Бостон и Вашингтон, продолжаются массовые аресты членов ФОР. Из Пентагона сообщают, что захваченные самолеты, которые держат курс на Вашингтон, обнаружены над Кентукки. Согласно проверенному источнику из ВВС, в воздухе остался только один бомбардировщик, и его преследует перехватчик. Туда отправлен отряд самолетов.
Уоррен сделал паузу, бросил в сторону сердитый взгляд и продолжал.
«Мне сообщили, что Белый дом хочет сделать сообщение». Передаю слово президенту Соединенных Штатов.
На экране появился овальный кабинет. На этот раз Хартман стоял, и не один. Рядом с ним стоял вице-президент Джозеф Делано, лысый мужчина средних лет.
«Сограждане! Патриоты!» – начал Хартман. «Я вновь обращаюсь к вам, чтобы заверить». Правительство принимает все меры для обезвреживания государственных преступников, которые угрожают даже столице нашей великой Родины. После совещания с вице-президентом Делано и кабинетом министров я отдал приказ об аресте лидеров так называемого фронта освобождения Родины.
Темные глаза Хартмана горели огнем праведного гнева, а в голосе звучала отеческая забота и твердость. Делано же выглядел бледным и испуганным.
«Я хочу успокоить тех, кто поддерживал этих людей в недавнем прошлом. Злодеям будет гарантирован справедливый суд с соблюдением всех норм американского судопроизводства.
еще я хочу сказать всем сторонникам так называемого ФОР. Вы их поддерживали из добрых побуждений, а они вас подло обманули. Вам нечего бояться. Вы не сделали ничего дурного, а вот ваши лидеры предали сегодня вашу веру в них и нашу Родину. Вы должны отказать им в поддержке, потому что поддерживать их сейчас значит разделить с ними ответственность за их преступления. В первую очередь я обращаюсь к чернокожим гражданам нашей страны, которых форовцы так подло ввели в заблуждение своими лозунгами. Сейчас наступило время доказать на деле свой патриотизм, искупить ошибки прошлого. Тех же, кто упорствует в своих заблуждениях, я предупреждаю. Каждый, кто пособничает предателям, сам будет рассматриваться как предатель. Джордж Мартин. «Ночь вампиров». Окончание. Хартман сделал паузу, потом продолжил. «Кое-кто, возможно, подвергнет сомнению это решение. Со ссылками на американскую систему сдерживающих и уравновешивающих сил, некоторые люди будут оспаривать правомочность такого использования чрезвычайных городских комиссий. В принципе, они правы. Но исключительные ситуации требуют исключительных мер. И в эту ночь, ночь кризиса, у меня не было времени, чтобы заручиться поддержкой Конгресса. Однако мои решения не являются сугубо единоличными». Президент посмотрел на Делано. Вице-президент откашлялся и сказал, запинаясь:
«Президент Хартман консультировался со мной сегодня вечером по этому вопросу. Сначала предложенная президентом программа действий вызвала у меня ряд возражений, и я высказал их президенту. Однако после того, как президент представил мне все обстоятельства и аргументы, я вынужден был признать, что альтернативы у нас нет. Лично я и те члены кабинета, которые, как и я, представляют республиканскую партию, мы поддерживаем меры президента».
Снова заговорил президент, но почему-то его голос становился все тише и тише, а потом и вовсе исчез вместе с изображением. На экране появился Тед Уоррен.
«Окончание обращения президента мы передадим позже, после специального выпуска новостей. Мы только что получили сообщение, что арестованы 32 члена ФОР, которые входят в состав Палаты представителей, и 2/3 сенаторов от этой партии. Из Национального управления чрезвычайных городских комиссий передают, что сенатор Джексон Эдвардс пока на свободе и объявлен в розыск».
Уоррен перебрал бумаги.
«У нас также имеются сообщения о том, что в некоторых городах на улицах идут бои между силами чрезвычайных городских комиссий и форовскими отрядами самообороны. Наиболее ожесточенные столкновения происходят в Чикаго, где силы чрезвычайной комиссии окружили национальный штаб отрядов самообороны ФОР. Передаю слово Уорду Эмери, который находится в центре событий».
На экране появился Эмери. Он стоял возле нового здания главного полицейского управления Чикаго на Саут-Стейт-стрит. Здание было ярко освещено, свет горел в каждом окне, и колонны хорошо экипированных полицейских входили в него и выходили.
«Не совсем в центре, Тед», — ответил Эмери. «Нашу съемочную группу прогнали с площади, где сейчас идет бой. Мы находимся возле здания главного полицейского управления. Именно здесь, как вы помните, развернулись бои во время восстания 1985 года. Именно в этом здании городская полиция вместе с чрезвычайной комиссией разрабатывает и координирует карательные операции».
«Что конкретно у вас там происходит?» – перебил его вопросом Уоррен.
«Все началось, когда команда полиции особого назначения прибыла в национальный штаб отрядов самообороны ФОР, чтобы арестовать Митчелла Гринштейна и других лидеров организации. Я не знаю, кто именно начал стрельбу, но произошла перестрелка, и есть жертвы. Штаб-квартира отрядов самообороны ФОР хорошо охраняется, и сначала полицейские отступили, я сам тому свидетель. Но затем полицейские заставили меня и других корреспондентов покинуть площадь.
Насколько мне известно, в данный момент Гринштейн и его люди забаррикадировались в здании штаба, которые осаждают силы чрезвычайной комиссии.
Эмери огляделся вокруг.
Как видите, здесь кипит деятельность. Сюда собраны все силы городской полиции. Чрезвычайная комиссия мобилизовала свой чикагский батальон. Они оснащены бронированными автомобилями и оружием тяжелого калибра. Кроме того, мне сообщили, что чрезвычайная комиссия применяет техническую новинку — легкий танк с уличными шинами вместо гусениц. Он предназначен именно для городских условий.
«Можно ли сказать, что боевые действия ограничены только районом штаб-квартиры Гринштейна?» — спросил Уоррен.
Эмери отрицательно покачал головой.
«Нет, конечно, не ограничены. Сильные волнения в гетто на западе и юге города. Имеются жертвы среди полицейских. Взорван автомобиль полиции. Ходят слухи, что ФОР готовится к ответному нападению на полицейское управление. Безусловно, это здание является символом для обеих сторон. Как вы помните, старое здание было разрушено во время восстания 1985 года».
«Да, конечно», — откликнулся Уоррен. «Известно, что ФОР имеет много активистов среди студентов. Нет ли у вас сообщений из университетских кампусов?»
«Кое-что есть. Полиция пока не направила туда свои силы, но по некоторым сведениям в кампус Иллинойского университета прибыл отряд боевиков, чтобы произвести аресты. Есть попытки сопротивления, но самые незначительные. В отличие от боевиков, у студентов нет оружия».
«Спасибо, Уорд», — сказал Уоррен, появившись на экране. «Теперь мы передадим конец последнего обращения президента. Для тех, кто только что включил телевизор, сообщаю, что президент отдал приказ об аресте лидеров ФОР. Это решение принято с одобрения вице-президента и, следовательно, в его лице с одобрения партии старых республиканцев, партнеров президента по парламентской коалиции. Поскольку эти две партии, Альянс Свободы и Старые Республиканцы, составляют большинство в обеих палатах Конгресса, то тем самым Делано обеспечил сегодняшним действием президента Хартмана поддержку Конгресса. А теперь, дамы и господа, слушайте речь президента».
Под покрывалом ночи простирались холмы и леса. Только вспышки молнии озаряли их время от времени. Два звука нарушали ночную тишину: раскаты грома и рев реактивного двигателя. Это был Форовец. Рейнольдс видел его на инфракрасном экране. Наблюдал, как он играет со скоростью, балансируя по обе стороны от звукового барьера. Рейнольдс больше не покрывался испариной, не думал, не боялся. Он просто действовал. Он стал частью вампира. Озаряемый вспышками молнии, Рейнольдс снижался, проходя через грозовые облака вслепую, только по приборам. Его человеческое нутро говорило ему: «Брось все к черту, приземляйся, пусть другие ловят этого проклятого форовца». Но какая-то сила настойчивая и властная заставляла продолжать преследование. Расстояние между самолетами сокращалось. Форовец знал, что противник рядом, и только ждал подходящего момента, чтобы открыть огонь. Так же, как и Рейнольдс. Последние ракеты нужно беречь. Он должен выпустить их в самую последнюю секунду, когда лазерная пушка бомбардировщика возьмет его на прицел. Рейнольдс включил лазер. Его лучи разрезали темноту, нащупали бомбардировщик, сошлись. Пока далеко. Но с каждой секундой самолеты сближаются, и поток света становится смертельным. Тогда бомбардировщик тоже включил лазер. Два враждебных луча скрестились в темноте, как два клинка. А потом один из них, словно шампур, проткнул вампира. Инфракрасный монитор, на который как раз смотрел Рейнольдс, тут же погас. Но Рейнольдс больше в нем и не нуждался. Он прекрасно видел противника через иллюминатор в свете вспышек. Гудел, не замолкая, сигнал опасности. От шума и звона у Рейнольдса заложило уши. Он не обращал на него никакого внимания.
поздно.
Поздно уворачиваться, убегать, прятаться. Рейнольдс не сводил глаз с бомбардировщика, с каждым мигом тот становился больше, и не снимал руки с гашетки, только бы не сорваться раньше времени. Боеголовки заряжены, компьютерная система наведения включена. Терпение, терпение. Бомбардировщик стал таким огромным, что закрыл иллюминатор. Лазерным щупальцем он ухватил вампира. Рейнольдс почувствовал, как содрогнулся его самолет. И тогда он выстрелил. Ракеты номер 4 и 5 помчались вниз, чтобы поразить форовца. На мгновение Рейнольдс увидел свой самолет как бы со стороны. Огромный, черный, окутанный пламенем, лазерные лучи выпущены, он извергает ракеты. Какое великолепие! Какая героическая смерть! Рейнольдс постарался удержать эту картину в уме. Одна из его ракет сгорела, подожженная лазером, но другая попала бомбардировщику прямо в реактивный двигатель. Рейнольдс увидел, как в воздухе расцвел огромный огненный цветок и ярким светом озарил лес. Он почувствовал, как легкость заливает тело, а лицо — пот, ручьем. Он смотрел, как приближаются деревья, подумал, может катапультироваться, и сообразил, что не успеет. Падает слишком быстро, земля слишком близко. Еще раз попытался увидеть картину своей героической смерти со стороны. Мелькнула мысль. Интересно, его наградят медалью? Но картина расплылась, а при чем тут медаль, было и вовсе непонятно. Теперь он мог думать только об Анне. Лицо стало мокрым от пота, необычно густого и соленого. Рейнольдс закричал. На скорости 1,4 вампир врезался в деревья. Под глазами Уоррена чернели круги, голос надорван до хрипоты. Но он не умолкает, все читал и читал сводки новостей.
В Нью-Йорке, штат Нью-Джерси, местную полицию в уличных боях поддержали силы чрезвычайной комиссии. Согласно последней информации, полученной из Главного управления чрезвычайных комиссий, Дуглас Браун и 6 его соратников убиты при попытке бежать из-под ареста. Во всех городах страны отряды самообороны ФОР по призыву своих лидеров встали под ружье и оказывают сопротивление отрядам боевиков. Президент Харт